Рим. Неотения.
Неотения. Первое. Сохранение детских и юношеских черт во взрослой особи. Второе. Эволюционные изменения, в ходе которых вид достигает половой зрелости, находясь на личиночной стадии или любой другой неполовозрелой стадии онтогенеза предкового вида.
Поначалу оно не походило на человека, даже не казалось живым. Скорее выглядело как куча грязных тряпок, которую кто-то бросил у подножия пилона рядом с отелем Камби. Джерри Фишер и не взглянул бы на него лишний раз, если бы поезд наземки не просвистел над головой, выбрав подходящий момент, и сегментированные полосы света стробоскопами не ударились о землю. Он пристально взглянул на кучу и увидел глаза, сверкающие в тени. Джерри не сдвинулся с места, пока поезд не скользнул прочь. Мир снова вернулся к грязноватым приглушенным краскам. Тротуар, полосы кудзу над дорогой, серые, задыхающиеся из-за постоянных брызг бетонной крошки. От облачных гряд слабо отражались неоны лазеры реклам.
Кудзу — волокнистое пищевое, лекарственное и кормовое растение из рода пуэрария, семейства бобовых.
И вот это создание с глазами. Куча грязных тряпок, прислонившаяся к столбу. Мальчик. Маленький мальчик.
«Так поступаешь, когда действительно кого-то любишь», — частенько говорила тень. «В конце концов, малыш мог здесь умереть».
«С тобой все в порядке?» — спросил он наконец. Куча тряпок слегка сдвинулась и захныкала. «Не бойся, я тебе ничего не сделаю».
«Я потерялся»,
— ответил ребенок очень странным голосом. Фишер сделал шаг вперед.
«Ты беженец?»
Ближайшая зона для беженцев находилась в 100 километрах отсюда и хорошо охранялась, но иногда кто-нибудь оттуда все-таки удирал. Глаза покачнулись из стороны в сторону. «Нет».
«Хотя что еще он мог сказать? Может, боится, что я отправлю его назад?»
«А где ты живешь?» — спросил Джерри и наклонился поближе, чтобы услышать ответ.
«В Орландо».
Ни намека на азиатский или индийский акцент. В детстве мать всегда говорила Джерри, что несчастье равнодушно к цвету кожи, но сейчас он имел свое мнение на этот счет. Речь мальчика выдавала в нем американца. Не беженец получается. Значит, скорее всего, его будут искать. Что на самом деле было слишком... «Хватит!»
«Орландо», — громко повторил Фишер, — «а ты действительно потерялся. Где твои мама и папа?»
«В отеле».
Грязная куча отделилась от пилона и шаркнула ближе.
«В Ванкитле».
Слова больше походили на полусвист, словно мальчик говорил сквозь забитые пазухи. «Может, у него была это, как его?» Фишер поискал слово. «Волчья пасть или что-нибудь в этом духе».
«В Ванкитле? А в котором?»
Мальчик пожал плечами.
«У тебя часы есть?»
«Потерял.
Ты должен помочь ему», — сказала тень.
«В общем так, слушай». Фишер потер виски. «Я живу тут, рядом. Можем позвонить оттуда».
Ванкитлов в нижней части материка не так уж много. Полиция ничего не выяснит. А даже если и выяснит, они не станут обвинять его. Не за это. Что ему было делать? Оставить мальчика, чтобы того разобрали на органы?
«Я Джерри», — представился Фишер.
«Кевин».
Выглядел парень то ли на 9, то ли на 10 лет. В общем, казался достаточно взрослым, чтобы знать, как пользоваться общественным терминалом. Но было в нем что-то неправильное. Слишком высокий и тощий, он путался в ногах, пока шел. Может, у него повреждение мозга? Может, он был из тех наномладенцев, с которыми все пошло не так? А может, его мать, беременная, слишком много времени проводила на улице? Фишер привел Кевина в свою двухкомнатную съемную квартиру. Мальчик рухнул на кровать, даже не спросив разрешения. Джерри проверил холодильник. Рут-бир. Гость взял стаканчик, нервно улыбнулся. Фишер сел рядом с ним, успокаивая, положил руку ему на колено. Лицо парня окаменело. Всякое выражение исчезло с него, словно из бродяги вытащили пробку.
«Давай», — сказала тень.
«Он ведь не жалуется?» Одежда Кевина была нечистой. Запекшаяся грязь облепила штаны. Фишер принялся отколупывать ее.
«Тебе надо все снять, помыться. Душ работает только по четным дням, но можно обтереть тело губкой».
Кевин просто сидел, не двигаясь. Одна рука обхватила стаканчик, костлявые пальцы вонзились в пластик, другая неподвижно лежала на кровати. Фишер улыбнулся.
«Все в порядке. Так поступают, когда действительно...»
Мальчик уставился в пол, дрожа. Джерри нашел молнию на ширинке, потянул, нежно нажал.
«Все хорошо. Все в порядке. Не волнуйся».
Кевина перестало трясти. Он посмотрел вверх и улыбнулся.
«Тут не мне надо беспокоиться, урод!» —
произнес он свистящим детским голосом. Удар отбросил Фишера на пол. Неожиданно для себя он уставился в потолок, пальцы дергались, а руки волшебным образом превратились в мертвый груз. Вся его нервная система светилась ажурным узором утопленных вплоть проводов под высоким напряжением. Мочевой пузырь расслабился. Влажная теплота растеклась от промежности. Кевин переступил через него и посмотрел вниз. Всякий намек на неуклюжесть исчез из его движений. В одной руке он держал пластиковый стакан, в другой — электрошокер. Неторопливо и демонстративно мальчик перевернул стакан. Фишер смотрел за тем, как жидкость змеей потекла вниз, словно ненамеренно, и разлилась по его лицу. Глаза защипало, от потока слабой кислоты бродяга превратился в костистое размытое пятно. Джерри попытался моргнуть, потом еще раз, и, наконец, ему это удалось. Одна из ног Кевина согнулась в колени.
«Джеральд Фишер, вы арестованы!»
Нога распрямилась, в боку Фишера комом взорвалась боль. «Назад, вперед, боль!»
«Согласно статье 151 и 152 Североамериканского Тихоокеанского уголовного кодекса».
Ребенок встал на колени и пристально посмотрел ему в лицо. На таком близком расстоянии все признаки бросались в глаза. Глубина взгляда, размер пор на коже, пластичная упругость взрослой плоти, пропитанной андрогенными ингибиторами.
«Не говоря уже о нарушении очередного судебного запрета», — добавил Кевин.
«Сколько?» — совершенно равнодушно подумал Фишер. От нервного шока весь мир словно окутала кисия. Сколько месяцев понадобилось, чтобы из взрослого снова превратиться в ребенка?
«Вы имеете право? Да какого, собственно, хрена?»
И сколько понадобится, чтобы обратить процесс вспять? Сможет ли Кевин снова вырасти?
«Ты знаешь собственные права лучше меня».
«Это невозможно. Полиция не зашла бы так далеко, у них нет денег. Да и зачем? Зачем кому-то добровольно понадобилось вот так изменяться? Просто чтобы поймать Джерри Фишера? Почему?»
«Думаю, мне надо тебя сдать, не так ли? Хотя, с другой стороны, может, лучше дать тебе полежать тут в собственной моче».
Каким-то образом он почувствовал, что Кевину сейчас хуже, чем ему. Бессмыслица какая-то.
«Все в порядке», — тихо сказала тень. «Это не твоя вина. Они просто не понимают».
Кевин снова принялся пинать его, но Фишер едва чувствовал толчки.
Он старался сказать что-нибудь, отчего его мучителю стало бы хоть немного легче, но двигательные нервы основательно поджарились. Хотя он по-прежнему мог плакать. За слезы отвечала другая проводка. В этот раз все было иначе. Началось все, конечно, как обычно. Сканы, образцы, избиения. Но потом его вывели из строя, вымыли и поместили в боковую комнату. Двое охранников усадили Джерри за стол напротив приземистого унылого человечка с коричневыми бородавками по всему лицу.
«Привет, Джерри», — поздоровался он, притворяясь, что не заметил ран Фишера. «Я доктор Сканлон».
«Вы психиатр».
«Скорее, механик».
Он улыбнулся, чопорно, скупо, словно говоря, «Я сейчас сказал нечто очень умное, но ты, скорее всего, слишком тупой, чтобы понять шутку». Фишеру Сканлон сразу не понравился. Но типы, подобные ему, раньше всегда оказывались полезными со всей их болтовнёй о компетенции и уголовной ответственности. Фишер уже давно понял, вопрос не в том, что ты делаешь, а почему. Если совершаешь преступление потому, что ты злой, у тебя серьезные неприятности. А если делаешь то же самое из-за болезни, доктора тебя прикрывают. Иногда. Джерри научился быть больным. Сканлон вытащил из нагрудного кармана повязку на голову.
«Мне бы хотелось немного с тобой поговорить, Джерри. Ты не возражаешь, если мы наденем на тебя вот это?»
Изнутри ленту усеивали сенсорные датчики. Они холодили лоб. Фишер осмотрел комнату, но никаких мониторов или устройств не обнаружил.
«Прекрасно!»
Психиатр кивнул охранникам, подождал, пока те выйдут, и заговорил снова.
«А ты странный, Джерри Фишер. Мы на таких нечасто наталкиваемся».
«Другие доктора говорят иное».
«Да? И что же?»
«Они говорят, мой случай совершенно типичен. Говорят, что многие из тех, кого обвиняют по 151 статье, пользуются такими же логическими обоснованиями». Сканлон наклонился вперед.
«А знаешь, это чистая правда. Просто классические фразы. Я учил ее справляться с пробуждающейся сексуальностью, доктор. Это работа родителей — воспитывать своих детей, доктор. Им и школа не нравится, но все это для их же блага».
«Я никогда не говорил ничего подобного. У меня даже детей нет».
«Именно. Но смысл в том, что педофилы часто заявляют, будто действуют исключительно в интересах детей. Они превращают сексуальное домогательство в акт альтруизма, если ты меня понимаешь».
«Это не домогательство. Так поступаешь, когда действительно кого-то любишь». Сканлон откинулся на спинку кресла и какое-то время молча изучал Фишера.
«Вот чем ты интересен, Джерри».
«Чем?»
«Каждый использует эти фразы. А ты единственный, кто в них действительно верит».
В конце концов, они сказали, что позаботятся об обвинениях. Он понимал, что этим, разумеется, дело не закончится. Они заставят его записаться добровольцем в какой-нибудь эксперимент или стать донором органов, или согласиться на добровольную кастрацию. Но фокус оказался в том, что ничего подобного не произошло. Он не верил своим ушам. Ему хотели предложить работу.
«Считай это трудом на общественных началах», — объяснил Сканлон. «Так ты отдашь свой долг обществу. Будешь жить под водой, но с хорошей экипировкой».
«Где под водой?»
«Источник Ченнера. Где-то в 40 километрах к северу от осевого вулкана, на рифте Хуан-де-Фука.
Ты знаешь, где это находится, Джерри?»
«А долго?»
«Минимум год. Сможешь продлить срок, если захочешь».
Фишер не мог представить себе причину, по которой он бы стал это делать, но сейчас это не имело значения. Если сразу не согласится на сделку, то ему в голову посадят управленцы на всю оставшуюся жизнь, которая, если подумать, будет недолгой.
«Один год», — сказал он, — «под водой». Психиатр похлопал его по руке. «У тебя есть время, Джерри. Соберись с мыслями. Сегодня ничего решать не надо».
«Давай», — настаивала тень. «Давай, сделай это, а то они взрежут тебя, и ты изменишься».
Но Фишер не любил принимать решения в попыхах.
«Так что я буду делать целый год под водой?»
Скэнлон показал ему видео.
«Господи!» — пробормотал Джерри. «Я ничего такого не умею!»
«Не проблема!» — улыбнулся доктор. «Научишься!»
И он научился. Пока Джерри спал, происходило многое. Каждую ночь ему делали инъекцию, которая, по словам психиатра, помогала учиться. После этого машина, стоящая рядом с кроватью, скармливала ему сны. Фишер их толком не помнил, но что-то застревало в памяти, так как каждое утро он садился у консоли с учителем, настоящим человеком, не программой. И все тексты, диаграммы казались ему странно знакомыми. Словно несколько лет назад он знал о них и только недавно забыл. Теперь же вспомнил все. Тектонические плиты и зоны подвига, принцип Архимеда, термальная проводимость 2-процентного гидрокса, альдостерон, аллопластика.
Подвиг. Одна из форм нарушенного залегания горных пород, возникающая в процессе тектонических движений. Образуется при подвигании одних масс горных пород на другие по наклонной плоскости разрыва в земной коре. Альдостерон – гормон коры надпочечников, один из основных регуляторов водно-солевого гомеостаза, имеет ведущее значение в регуляции минерального обмена. Аллопластика – замещение дефектов или исправление деформации с использованием тканей, взятых от другого человека, а также синтетических материалов.
Он помнил свое левое легкое, когда то удалили, и технические спецификации имплантированных машин. По вечерам врачи подводили провода к телу Фишера и пронизывали поперечно-полосатые мышцы низкочастотным током. Теперь он начал понимать, что же происходит. Существовал термин «индуцированные изометрические упражнения», и его значение пришло к нему во сне.
Изометрические упражнения – вид физических упражнений, при которых группы мускулов работают друг против друга или же против недвижного объекта, в то время как сама конечность остается неподвижной. Такого эффекта можно добиться, например, толкая изо всех сил рукой стену. Здесь же для упражнений используют ток, заставляя противоположные группы мышц сокращаться одновременно. Тем самым Фишера приводят в форму, при этом не заставляя его соблюдать спортивный режим.
Через неделю после операции он проснулся в лихорадке.
«Не о чем беспокоиться», — сказал ему Скэнлон. «Это финальная стадия инфекции».
«Инфекции?
Мы заразили тебя ретровирусом, как только ты тут появился, не знал?»
Фишер схватил доктора за руку.
«То есть болезнью? Вы...» «Она совершенно безопасна, Джерри!»
Тот терпеливо улыбнулся, освобождаясь.
«Там внизу без нее ты долго не протянешь. Человеческие энзимы плохо работают при высоком давлении. Поэтому мы загрузили несколько дополнительных генов в прирученный вирус и запустили его внутрь. Мы переписываем тебя изнутри. Судя по твоей температуре, могу сказать, что процесс почти подошел к концу. Через день или два почувствуешь себя лучше».
«Переписываете?»
«У половины твоих ферментов теперь есть две особенности. Они получили гены от глубоководной рыбы. «Кажется, их называют макрурусами». Сканлон похлопал Джерри по плечу. «Ну и каково это? Чувствуют себя отчасти рыбой».
«Корифеноидес арматус», — медленно произнес Фишер. Доктор нахмурился.
«Это что еще?»
«Макрурус», — Джерри сосредоточился. «Дегидрогеназы, по большей части».
«Ферменты, катализирующие отщепление водорода от органических веществ, осуществляют первый этап биологического окисления».
Сканлон бросил взгляд в сторону машины около кровати. «Я... не уверен».
«Именно. Дегидрогеназы.
Но они с ними поколдовали. Уменьшили энергию активации». Он постучал пальцем по виску. «Все здесь. Только я еще не прошел весь курс обучения».
«Здорово», — сказал доктор. Но в его голосе не было и намека на радость.
Однажды его посадили в бак, больше похожий на шприц высотой в 5 этажей. Крышка опускалась вниз, как гигантская рука, сжимая все внутри. Они задраили люк и наполнили сосуд морской водой. Сканлон предупредил Джерри об изменениях.
«Мы заполним жидкостью трахею и полости в голове, но легкие кишечник не имеют твердых стенок, поэтому они просто сплющатся. Мы провели иммунизацию против давления, помнишь? Говорят, во время этой процедуры человек словно тонет, но ты привыкнешь».
Все оказалось не так плохо. Кишки Фишера свернулись, почти склеились, а пазухи жгло адски, словно он еще раз пережил встречу с Кевином. Джерри плавал в баке, морская вода скользила сквозь трубки в груди, и размышлял о странном неприятном чувстве, рождавшемся из-за того, что грудная клетка не двигалась, а дыхание отсутствовало.
«Есть легкая турбулентность», — голос Скэнлона раздавался со всех сторон, как будто говорили сами стены. «Из выпускного отверстия».
Тонкая цепочка пузырей сочилась из груди Фишера. От линз все вокруг казалось невероятно четким, прям как в галлюцинации.
«Просто немного...» Это не его голос. Слова его, но говорит кто-то другой. Какая-то дешевая машина, понятия не имеющая о гармонических колебаниях. Рука инстинктивно метнулась к диску, вживленному в горло.
«Водорода...» Он попытался снова.
«Нет проблем. Давление вытолкнет его, когда я погружусь на достаточную глубину».
«Ага, не двигайся».
Как эта фраза, произнесенная в сторону. Сканлон говорил с кем-то еще. Фишер почувствовал, как в груди что-то мягко вибрирует. Пузыри стали больше, потом меньше, затем исчезли. Доктор вернулся.
«Лучше?»
«Да».
Впрочем, Фишер не мог сказать точно, что чувствует. Ему не очень нравилось, что грудь у него забита механизмами. Не нравилось дышать, расщепляя воду на водород и кислород. А больше всего выводило из себя то, что какой-то техник, с которым он никогда не встретится, командовал его внутренностями с помощью пульта дистанционного управления, залезал в тело и возился там, даже не спросив разрешения. Фишер чувствовал себя, словно его...
«Изнасиловали, да?»
Иногда тень была такой сукой, как будто он попал сюда не из-за нее.
«Джерри, сейчас мы отключим свет».
Темнота. Вода гудит от звука огромных машин. Через какое-то время он заметил холодную голубую искорку, подмигивавшую ему откуда-то сверху. Казалось, она испускала гораздо больше света, чем должна была. Пока он за ней наблюдал, внутреннее пространство бака снова проявилось в туманных оттенках голубого на черном фоне.
«Светоуловители работают нормально?» — поинтересовался Сканлон.
«Угу. Что ты видишь?»
«Все. Внутренность бака, люк, все какое-то голубоватое».
«Правильно. Люцифериновый источник света».
Люцифериновый комплекс – самый распространенный из примерно 30 известных механизмов биолюминесценции.
«Не слишком тут светло», — сказал Фишер, — «как будто сумерки вокруг».
«Но без линз ты бы вообще оказался в кромешной тьме».
И неожиданно так и произошло.
«Эй! Не волнуйся, Джерри, все замечательно, мы просто выключили свет».
Он лежал в абсолютной темноте, поплавки извивались на краю зрения.
«Как ты себя чувствуешь, Джерри? Есть ощущение падения? Клаустрофобия?»
Он чувствовал, как на него постепенно нисходит спокойствие.
«Нет, ничего. Я чувствую себя хорошо». «Давление, как на глубине 2000 метров».
«Я его не ощущаю». «А похоже, работа будет не такой уж и плохой. 1 год. 1 год».
«Доктор Сканлон», — произнес Фишер через какое-то время. Даже начал привыкать к металлическому жужжанию своего нового голоса. «Я здесь».
«Почему я?»
«Что ты имеешь в виду, Джерри?»
«Я же, ну вы знаете, не имел подготовки. Даже после всех тренировок, уверен, есть люди, разбирающиеся в этом гораздо лучше меня. Настоящие инженеры».
«Дело не в том, что ты знаешь», — ответил психиатр. «Дело в том, кто ты».
Фишер знал, кто он. Люди говорили ему это, сколько он себя помнил. И сейчас понятия не имел, какого такого хера это вдруг стало иметь значение.
«И кто же?»
Поначалу Джерри решил, что ответа не получит. Но Сканлон в конце концов заговорил, и в голосе его зазвучало нечто такое, чего Фишер не слышал никогда прежде.
«Ты преадаптированный».
Вот что он сказал.